Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», статья «Шамати», статья 56, страница 572 в книге «Труды Бааль Сулама». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы задаваемые будут заданы в прямом эфире. Итак, страница 572 «Труды Бааль Сулама», «Шамати», 56 статья, 56 статья «Шамати», «Тора называется показывающей». Тора называется показывающей от слов «сбросить вниз», потому что в то время, когда человек занимается Торой, в мере его усилий в Торе, в той же мере он ощущает отдаление. То есть раскрывают ему истину, показывают меру его веры, что является всей основой истины. И в мере его веры, и именно на ней строится вся основа его существования в Торе и заповедях. Ведь когда раскрывается перед его глазами, что вся основа его строится только на воспитании, которое он получил, потому что ему достаточно полученного воспитания для выполнения Торы и заповедей во всех их точностях и требованиях, а все, что исходит от воспитания, называется вера внутри знания. Хотя это противоположно пониманию, ведь разум обязывает ожидать, что чем больше человек прикладывает усилий в Торе, в той же мере он должен ощущать свое приближение к Творцу. Но, как сказано выше, Тора всегда показывает ему все большую истину. Если человек ищет правду, то Тора приближает его к истине и показывает меру его веры в Творца. И делается это для того, чтобы человек мог просить милости и молиться Творцу, чтобы действительно приблизил его к себе, когда бы он удостоился подлинной веры в Творца. И тогда сможет благодарить и воспевать Творца за то, что он приблизил его к себе. Но если человек не видит меру своего удаления от Творца, и кажется ему, что идет вперед, его усилия и надежды беспочвенны и построены на непрочной основе, и нет в нем ощущения необходимости молитвы к Творцу, чтобы приблизил его к себе, получается, что нет у него возможности приложить усилия, чтобы он обрел полную веру, ведь человек вкладывает усилия только в то, чему его недостает. Поэтому, пока он недостоин видеть правду, то наоборот, чем больше прибавляет в занятиях Торой заповедями, ощущает себя все более совершенным и не видит никакого изъяна в себе. А потому нет у него основания прикладывать усилия и молиться Творцу, чтобы удостоиться полной истинной веры. Ведь только тот, кто ощущает в себе пороки и неисправности, требует исправления. Но если он занимается Торой и заповедями правильно, то Тора показывает ему правду, потому что есть в Торе чудесные свойства показывать истинное состояние человека и величину его веры. А когда человек занимается Торой, и Тора показывает ему истинное состояние, то есть его удаленность от духовного, и он видит, насколько он низкое творение, хуже которого нет человека на всей земле, то является к нему нечистая сила с иной жалобой, убеждая его, что в действительности его тело отвратительно, и нет в мире более низкого, чем он, чтобы привести человека к депрессии и разочарованию. А все потому, что нечистая сила боится, что как бы он ни принял близко к сердцу увиденное состояние и не пожелал его исправить. Поэтому нечистая сила согласна с тем, что человек говорит о том, что он ничтожен и ужасен в своих качествах, и дает ему понять, что если бы он родился с лучшими задатками и большими способностями, то, конечно, бы сумел победить грешника в себе, исправить его и таким образом слиться с Творцом. На эти доводы нечистой силы человек должен возразить, что точно об этом и сказано в Талмуде, в главе Таанит, где говорится о том, как Раби Элазар, сын Раби Шимона бар Йохая, возвращался из огороженного дома своего рава. Ехал он, сидя на осле, ехал он вдоль берега, и пребывал он в большой радости, потому что занимался очень много, и встретился ему человек, крайне уродливый. Сказал ему: «Мир тебе, Ребе». Не ответил ему приветствием Раби Элазар, а сказал: «Как ужасен этот человек в своем уродстве! Неужели все в вашем городе такие же уродливые, как и ты?» Ответил ему тот человек: «Не знаю, но обратись к сотворившему меня, скажи ему, насколько ужасный сосуд создал он». Увидел Раби Элазар, что согрешил, и слез с осла. И из сказанного пойми, что поскольку он так много учил Тору, удостоился увидеть правду, каково на самом деле истинное расстояние между ним и Творцом, меру своей близости к нему и отдаления. Поэтому сказано, что было его мнение о себе грубым, жестким, ведь он видел всю свою гордыню, весь свой эгоизм, и поэтому удостоился увидеть правду, что он и есть самый ужасный в мире человек, самый уродливый, в своем эгоистическом уродстве. Чем он достиг этого? Тем, что много учил Тору. Но как сможет он слиться с Творцом, если настолько ужасен, то есть абсолютно противоположен Творцу? Поэтому спросил: а все ли такие, уродливые, как он, или только он один такой урод, абсолютный эгоист? Ответом было: «Не знаю». То есть они не знают, потому что не чувствуют. А почему не чувствуют? Потому что не видят правды. Ведь недостаточно учили Торы, чтобы она раскрыла им правду. Поэтому ответил ему Илияу: «Обратись к сотворившему меня». Поскольку человек увидел, что не в силах подняться из своего состояния, раскрылся ему пророк Илияу и сказал: «Обратись к сотворившему меня». Ведь если Творец создал в тебе весь этот уродливый эгоизм, он точно знает, как с этими сосудами достичь совершенной цели. Поэтому не беспокойся, иди вперед и преуспеешь.
Главное в нашем пути правильно объяснять состояние, слова, свойства, силы, все, что мы можем определить. Тора называется показывающий. И показывающий увидит. То есть тот, кто может подняться над своим желанием получать, достигает страха, вследствие того, что видит, что он не способен подняться, но должен подняться, поскольку над желанием получать находится область Творца, совершенства, и тогда есть у него страх, получит ли он помощь, чтобы подняться над этим. Страх может быть, когда это ради себя, достигну ли я, не достигну. Это тоже хороший страх. Это лолишма, не ради Творца, но, по крайней мере, для достижения духовного, но в свойстве лолишма. То есть он определяет это как то, что принесет ему личную выгоду, а затем он приходит к полному страху, когда тоже следствия достижения свойства отдачи будут ради всех и через них уже ради Творца. И все это происходит благодаря воздействию высшего света на человека, и поэтому вся эта сила, весь тот процесс, который проходит человек с помощью высшей силы, называется Торой. И всегда дается возможность человеку, как объясняет здесь Бали-Сулам, называя его уродливым человеком в самом человеке, который ничего не желает, кроме собственной выгоды, и всегда подстраивает так, чтобы подняться над другими во власти, в гордыне, и насколько человек пытается привести себя в состояние противостояние этой форме, бояться ее, он не перечеркивает ее, он осознает и видит, что получил это раскрытие зла. И тогда он раскрывает, развивает страх и приходит с помощью этого к выстроению кли раскрытия Творца. Когда у него постепенно определения получают правильное толкование, что духовное понимается им как находящееся выше желания, выше эгоизма, Творец, совершенство, отдача, любовь к ближнему, духовное, все это он уже понимает, что находится в зависимости от того, насколько он может подняться над своим «я». Именно там он раскроет это. Поэтому все постигаемо только с помощью силы страха или трепета. Находится ли он в своем желании и не осознает этого, или на самом деле уже поднялся выше него. И в подъеме, в состоянии выше желания, есть множество ступеней, которые человек постепенно выясняет, и каждая ступень, когда ему кажется, что вот, я уже поднялся над своим желанием, и рад, и благодарен, и осознает это, благодарен за то, что Творец сделал с ним это, проделал над ним эту работу, вдруг он раскрывает «нет». Это тоже, по сути дела, мой эгоизм. Сейчас я вижу, только он был скрыт от меня, и мне необходимо и над ним подняться тоже. И на следующей ступени он тоже так рад в начале ее, что в конце концов он поднялся над своим эгоизмом, и он сейчас всецело ради отдачи. И там тоже постепенно он раскрывает, что нет. Все-таки у меня еще внутри там есть расчеты для себя. И снова он искореняет это состояние и требует большего подъема, и так до конца исправления. И мы изучаем это, что пища для высшего, отходы высшего являются пищей для низшего. И так мы поднимаемся, и каждый раз с помощью света, возвращающего к источнику, которое называется Торой, которая приносит человеку страх, с помощью страха он видит. Это показывает ему Творца. Свойство отдачи властвует над или вокруг всего желания получать творение. Что здесь у нас еще было? Ну, спрашивайте, если есть о чем спросить. Пожалуйста.
Игорь из Холона спрашивает. Почему это раскрывается в моих килим, как боль и страх?
Потому что это противоположно твоей природе, как может быть, что нет. Истина раскрывается в таком виде, что человек раскрывает прежде всего свой эгоизм, как желание властвовать, желание быть выше всех. Это главным образом. Быть выше своего окружения. Но высшее окружение в довольно грубой форме. Посмотрите на меня, вы видите пример этого. Да. Теперь, когда он раскрывает эту власть, начинает видеть, что он именно таков. Это начальный этап. Вначале он вообще не слышит, а затем не верит, затем не видит, а затем уже начинает видеть, что говорится именно о нем. Немного. И проходят годы, пока он начинает раскрывать, что это он. Что он желает властвовать надо всеми, хочет возвышаться надо всеми. И в этом, по сути дела, все его мото, девиз, вся его жизнь в этом. То есть, нет творец, нет цель творения, вообще ничего. А чем можно больше, до последнего момента жизни, по всей видимости, он будет желать властвовать в состоянии, в реальности. Также и над собой он удерживает себя в таком виде, и также над другими. Он пока еще не отличает это как зло, как что-то отрицательное. Он продолжает учиться, продолжает каким-то образом участвовать, свет продолжает светить, и, проходя через него, раскрывает в нем все больше и больше слои, пока он не начинает раскрывать релятивное отношение между тем, где он находится, и тем, что он раскроет. То есть, он начинает постепенно, медленно, это очень важная точка, он начинает понимать, что есть связь между его свойством и между восприятием реальности. Когда ради получения, как он в гордыне и власти, он не способен видеть истины реальности, власть и гордыня скрывают ему истинную реальность. И тогда начинает возникать в нем раздвоение. Что же делать? Борьба, конфликт. Как же я могу измениться? Пока еще он, скажем, продвигается и готов меняться. Но ради чего меняться? Сейчас возникает следующий вопрос. Хочу ли я меняться для того, чтобы властвовать не над людьми? Я готов уступать, отменить себя по отношению к ним. Я готов не находиться в гордыне, пускай наступает на меня. Именно это он сейчас ценит. Это вид противоположной гордыни, противоположной власти. Властвовать над природой, которую создал во мне Творец, чтобы я чувствовал себя выше, чем то, что Он создал во мне. Это своего рода гордыня над Творцом, над природой, что я сильнее сейчас могу изменить себя в том, что Он создал во мне. Затем есть много таких малых изменений здесь, но он приходит к вопросу, что необходимо измениться, получить все свыше, даже с закрытыми глазами, пусть делает все, что он делает, я готов на все, не из-за страданий, которые я чувствую, но вследствие того, что я желаю отменить себя по отношению к высшей силе, но ради чего? Здесь вопрос. То есть он готов, чтобы властвовали надо мной, но личная выгода. Здесь еще один этап. То есть мы здесь прошли развитие, это уже последний этап, последняя ступень в Лолишма. Есть еще много подступеней, всяких частных состояний, и сейчас он должен окончательно установить результат не временный по пути, а конечный вследствие всего этого относится к нему, или уже он готов уступить, насколько он понимает, что это не относится к нему, насколько понимает, насколько открывает в себе эти намерения, пока не готов уступить во всем. Отказаться от всего. Не то, чтобы был готов, но насколько ему кажется, он еще не готов. Но так ему подстраивают. Это воображение его, восприятие. И получается, что с начала его пути и до сих пор он раскрыл свое желание, что оно всецело ради получения, что он готов стоять на нем и наступить на него, хотя чувствует в этом огромные страдания, поскольку человек, который отменяет себя, отказывается от наслаждений, достижений, уверенности, власти, гордыни, от всего этого вместе, и это ощущается в нем как боль, но он рад именно находиться над этой болью, поскольку в той мере, в которой чувствует опустошенность и боль, он может находиться выше этого в направлении отдачи ближнему. Все это, когда нет перед ним Творца, а только как сила способствующая. Это называется Тора в приправу. Это еще не сама Тора. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Приправа — это против злого начала. А есть еще Тора, которая не приправа, а сам Наранхай.
Михаил из Холона спрашивает, почему надо править над другими? Если у меня есть, скажем, таланты, если у меня есть лидерство, харизма, почему я не могу быть начальником и не управлять всей группой?
Мы не говорим о начальстве. Мы говорим о работе, которая относится к духовному напрямую, когда я работаю со своими свойствами, своими желаниями. Но если я работаю со своим знанием, конечно же, я властвую над другими, подавляю их, и там я властвую, определяю, уверен. Это, конечно же, нету в столице лидера, властителя. Это должно быть. Но поскольку он крепкой рукой ведет к исправлению, как он сам по отношению к ближнему и к Творцу, когда это только для выстроение процесса исправления в той мере, в которой он знает, он властвует и выполняет этот процесс.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какая роль есть у раскрытия отдаления человека от Творца?
Это раскрытие истины, поскольку нет большего расстояния, чем человек, работающий Творца, по отношению к Творцу, работник Творца. Самый маленький жучок или муравей больше меня. Почему? Если она на 100% злое начало выполняет желание высшего и слита с Творцом на 100% в своем желании, а я наоборот, так кто же ближе? Пока что это животное, муравей. Это так, только оно не может осознать своего авиюта. Но если бы у него было большое желание, то есть нет свойства корень от корня, а четвертой стадии открыло бы слияние свое с Творцом, как Малхут Бесконечности, поскольку не отделилось то, что дано от Творца, от природы, да?
Лиор из Иерусалима спрашивает, а что называется основа, построенная на истине?
А где он об этом пишет, я не знаю. Основа истины — это обычно экраны, отраженный свет, свойства меры отдачи, которая находится выше Малхут, выше получения. Когда с помощью этой основы Исода есть связь между Малхут и девятью первыми сферот, и тогда, насколько Малхут может воспользоваться этой основой Исодом, эти девять первых сферот облачаются в нее. Что сказано об этом? Тест написано, что показывает ему истину. Это вера. Да, вера. Это экраны, отраженный свет. Мера отдачи.
Евгений из Германии спрашивает, как просить исправления в этом состоянии?
В каком состоянии? Мы говорили о многих.
Ну, когда Творец отдалил его?
Это приходит к человеку тоже не сразу. В очень многих случаях мы видим, насколько мы отдалены. Прежде всего, мы не видим, что мы отдалены. В самые первые разы мы чувствуем только подъемы и падения в настроении. А в мере чистоты, ясности или затемненности, то есть подъемы и падения, или в ощущении, или в мере выяснения. А затем, то есть это он относит только к своему внутреннему состоянию, в разуме, или в сердце, или в обоих. Затем он уже начинает относить свои подъемы и падения к духовному направлению, насколько он вследствие этого близок или далек от отдачи. До этого, может быть, он проверяет, насколько он близок или далек от Творца, но Творец для него еще не отдача, это раскрытие, наполнение. Вещи приятные, большие, когда он поднимается над этой жизнью, над смертью, а затем он уже начинает подниматься над этими значениями время движения места. Смерть или жизнь уже не так важны, поскольку чувствует, что эти границы находятся только в материи, и начинает сопоставлять себя только с Творцом. есть ли у него наслаждение от него или нет. И здесь тоже есть много ступеней. Это... Да.
Шарон из Эйлата спрашивает, когда общие и частные равны, в чем страх в группе?
Общие и частные равны, когда и группа, по сути, если она на самом деле группа, она становится частным, единым по отношению к Творцу и в той мере, в которой она достигает вот этого частного единства, поручительства, когда есть единый расчет. Получается, что насколько есть в ней различные состояния от разных товарищей, это состояние больше соединенное. Есть состояние один единственный единый, когда объясняет Рамбам, если он действует как один, но во многих действиях, тогда называется объединенным, соединенным. И это сила этого одного. Не по силе 100 килограмм, а сколько вот эти единственные, которые есть, сколько у тебя есть миллиграмм в 100 килограмм, которые объединяются вместе в 100 килограмм, которые представляют собой единую силу, считающуюся одной. И в этом одном не то, чтобы было бы собрание всех этих миллиграммов в этих 100 килограммах, но единство их, их единство, чтобы они объединились и пришли к согласию, объединению, каждый над своим эгоизмом по отношению ко всем другим, это сила. Поскольку в духовном сила не количественная, а качественная. Она выстроена из многих соединений, именно многих, которые соединяются в одно. Это сила, с помощью которой раскрывает Творца. Если мы можем соединить вместе, один единственный единый в связи между нами, мы приходим к раскрытию Творца. Мы должны даже в самой малой мере раскрыть один единственный единый. Это определяет уровень ступени. Когда свята, нефиш, рох, нешама и хая и хида, они выражают нам сумму частностей, силу их соединения, несмотря на то, что все они противоположны. В этом раскрытие всего высшего света. Если ты можешь раскрыть соединение на самой малой ступени, и тогда самый слабый свет, и сила света нефеш, а сила света руах, откуда это приходит тогда? Несмотря на то, что есть у тебя изменения в каждом, в частностях, которые раскрываются как объединяющиеся, они все-таки все способны сохранять гармонию между собой, соединение между собой, как в бушующем море, они все время удерживают баланс. Все время держат уровень корабля так. Стабильность. Ну, скажем так. И рух, когда есть большие изменения во всех этих деталях, на первой ступени раскрываются изменения, каждый находится как бы сам по себе. И тогда как можно соединиться? Вторая ступень, тоже соединение, только каждый начинает В каждом начинаются изменения. И тогда, когда они удерживают тебя, несмотря на эти изменения, способны соединиться, но определенные изменения, как на уровне растительном, на одном месте, только каждый раскрывает в том же месте качественные изменения. И тогда раскрывает свет Руах. В соответствии с этим, это свет единства, только на более высокой ступени. А затем Нишама, когда уже начинают передвигаться, менять место, изменяться еще больше, но все-таки раскрывает одного единственного единого между собой. То есть все света в духовном — это насколько мы собираемся, объединяемся вместе, несмотря на большие изменения, которые существуют в каждом и между всеми, пока не достигаем конца исправления, когда все, что только может быть против света одного, есть в нас не в объединенном виде, не соединенном, и тогда мы, несмотря на это, способны объединиться. Это называется уже единым кли, когда один принимает одного. Да.
Ученик из Канады спрашивает, что это значит? Что значит, что для того, чтобы создать связь, отношения с другими, это значит, мы о чем-то представляем себе, фантазируем, или то, что мы чувствуем внутри? Что это значит, вот это ощущение связи с другими?
Все духовные образы приходят нам с помощью света. Это рисуется в человеке, в его желании. Маленький, желание расширяется. Вследствие того, что начинает расширяться желание, в нем начинает чувствоваться желание — это место. Всевозможные явления, различные, противоположные. Человек начинает видеть, можно их соединить или нет, по отношению к цели, по отношению к чему, ради чего, и так далее. Он начинает работать в своем желании все больше и больше, пока не начинает видеть себя только как то, что происходит у него внутри желания, а внешние свои действия в соответствии с необходимостью. Это называется, что достигаем насущной, необходимой жизни.
Майк из Мудеина спрашивает, могут ли товарищи помочь кому-то в группе, который не видит, что он под властью эго? Их ли это функция?
Почти нет. Пускай молятся, то, что называется, чтобы захотели, и тогда их желание повлияет на его желание без слов. Слова почти что... Слова, внешние признаки почти не могут повлиять. Поскольку это духовное, ты должен повлиять только во внутреннем виде. У Рабаша почти не было никаких внешних, никаких знаков. Каждый, кто находился в таких состояниях, и я тоже, в гордыне, желании власти, во всевозможных состояниях, было запрещено даже намекнуть ему на это. Только когда это было в виде, когда это проявлялось в очень преувеличенных внешних формах.
Игорь из Холона спрашивает, чувствую ли я в своих получающих сосудах, что я доставляю наслаждение Творцу, или в сосудах отдачи, которые я должен приобрести?
Сосуды — это те же сосуды. Постепенно собирается в кли, то есть в желание, различные ощущения, силы, свойства, понимание, ощущения, мысли, все это внутри желания. Сердце понимает, сердце ощущает. Это происходит постепенно. Необходимо ожидать только света, возвращающего к источнику. Никак мы не можем повлиять друг на друга, кроме как пробудить желание и соединиться друг с другом по совместным желаниям. И мы, короче, келим желание. Да.
И Омер из Ришон Лициона, и Ян из Рехов это спрашивают. В принципе, как не упасть в состояние, когда я урод в конце? Как, в общем-то, прийти потом к отказу? Как перестать вкладывать то, что надо?
Есть такие состояния тоже. Человек должен пройти их. В каждом состоянии, на каждой ступени есть у тебя все состояния. И должно быть там мгновение отчаяния, конечно же. Но это только для того, чтобы установить все состояния, пройти их дальше, когда каждое состояние строит следующее состояние. И человек отчаивается в собственных силах, конечно же. Отчаивается в том, что получает помощь свыше, тоже обязывает. Человек на каждой ступени проходит целую жизнь. То есть все состояния. Главное заранее, насколько это возможно, установить сроки для работы, для участия, распространения, действий в группе, учебы. Если он выстраивает всю эту механику своей жизни в нормальном виде, тогда он не упадет. Но это должно быть буквально в таком виде, что это будет держать его насколько только возможно. Чтобы он стыдился. Главное, это стыд. Главное, стыд. Дома, по отношению к жене и детям. Как может быть, что он не встает и не пойдет на урок? Как он не участвует в чем-то? Гордыня простая. Чтобы удерживало его. Поскольку мы, когда мы падаем, в наше состояние осел. И мы должны подготовить себе такие вещи, когда я буду стесняться на самой низкой ступени, когда нечего мне стесняться, и мне не важно, чтобы я там все-таки стеснялся, стыдился. Главное для человека когда затрагивает его детей, не родителей, они все-таки простят, мы знаем. У нас есть уверенность, они примут нас, как мы есть. Нет жены, а стыд, приходящий от детей, это следующая ступень. Это самый большой стыд. Не знаю, как сказать, но пытаться проделать такую подготовку, чтобы он не мог позволить себе все-таки оставить путь. Чтобы не было у него оправдания против никаких отговорок, пускай ищет. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зор народу».